Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях два замечательных человека, организаторы, создатели церковного проекта фонда «Дорога милосердия». Это протоиерей Леонид Царевский, основатель этого фонда и настоятель храма в деревне Пучково в Новой Москве. И Елена Юрьевна Бажок, это директор фонда «Дорога милосердия». Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Фонд «Дорога милосердия» — это одна из немногих организаций в России, которая занимается помощью людям с очень тяжелой формой аутизма. Я так понимаю, что большинство организаций у нас в стране занимаются именно детьми с аутизмом, а взрослым людям с аутизмом, а еще и с тяжелыми формами, когда мы говорим о том, что они не могут часто даже общаться.
Невербальные, нетактильные, да? Это так, по-моему, называется?
Таких организаций практически нет.
Безречевые.
Безречевые,
неконтактные.
Ну, и прежде всего хочется узнать, а как все начиналось? Как так получилось, что вы начали этот очень сложный путь, насколько я понимаю?
Этот вопрос, конечно, постоянно задают, и я каждый раз рассказываю одну и ту же простую историю, что у меня у самого старший мой сын из четырех сыновей аутист. Это выяснилось примерно в 2,5-3 года, когда ему было, хотя по некоторым фотографиям уже в год-полтора, потом мы уже стали видеть, что были эти нарушения, просто мы не замечали, не придавали значения каким-то моментам в его поведении. Но в 2,5 года у него даже было такое опережающее развитие, что тоже оказалось одним из симптомов. И вдруг оно резко прекратилось, и он стал деградировать, как бы, да, и меньше говорить, и странно там себя вести, агрессию проявлять и к себе, и к другим, и зацикливаться на чем-то. И примерно в 3 года, когда ему было, мы повезли его к известному тогда невропатологу, иродиак он еще тогда был, отец Анатолий Берестов. И он первый произнес это слово.
Это
аутизм.
Какой был год?
Это 95-й год.
Вот это да.
Да, мы от него услышали это неведомое, незнакомое нам сначала слово «аутизм». Он произнес и сказал, куда надо обращаться, что это не по его части, это психиатры, это коррекционная педагогика. И вот с тех пор мы стали, да, куда-то обращаться. В 3,5 года наш Сережа сказал последнее сознательное слово, и после этого вот он стал неговорящим. Хотя сейчас с помощью логопеда, с помощью определенных занятий, какие-то отдельные слова опять он начинает говорить. Не знаю, как это будет дальше развиваться, разные есть прогнозы. И потом мы с ним прошли очень многие занятия. Ну, вот не хочется вот это слово говорить.
Там, мне кажется, в 95-м году в России.
Или, как говорят,
вообще
там это, штампы есть такие, там про кругиады, еще что-то.
Я искали... скорее про то, что социальной поддержки общем, не было, наверное, в те
общем,
годы.
В общем, мы искали, как это вылечить, да, разными способами, и медикаментозными, и занятиями всякими психологическими, и другими. И ЦЛП, конечно же, Центр лечебной педагогики сразу.
Это такая ведущая организация в России по этой тематике.
Наверное, старейшая
вообще. Да, вот. Да, она давно
да.
уже.
Да, и Институт коррекционной педагогии, это Ольга Никольская такая там очень известная, консультировала нас. И у нас в Троицке, где мы живем, наш храм находится рядом с Троицком, сейчас это все в Новой Москве, тоже возник такой центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко». И там была такая Медея Константиновна Федосеева.
Удивительное имя, конечно.
Она грузинка, да. И Ну, вот по мужу она, Федосеева. И она очень успешна и с нашим Сережей, и с другими подобными детьми, которые в одном городе, только их несколько оказалось, мы сразу друг с другом там как-то познакомились, стали друг другу что-то подсказывать, спрашивать. И она очень успешно занималась, но она сразу сказала, что это надолго. У нас тогда были иллюзии, что вот надо как-то позаниматься, надо как-то быстро это выправить, что-то такое найти, особо какие-то методики, или, например, особую диету. Ну, в общем, и во всем мире тоже про эти, речь шла про диеты или еще что-то, или что-то исключить там, что вот мешает. Всякие исследования делали, и все нормально вроде там с мозгом, там еще с чем-то. Да, так вот она сразу сказала, что, конечно, это очень долгие длительные занятия, коррекционной педагогикой она занималась. К сожалению, сейчас она не в России, она в Швейцарии, как раз в центре для аутистов тоже работает.
А что вообще, простите за невежественный вопрос, что в такой ситуации считается, ну, как бы успешной работой? То есть чего коррекционные педагоги, психологи пытаются добиться с детьми с такими диагнозами?
Ну, у безречевых пытаются вернуть речь, всякие психологические занятия, чтобы снять агрессию как раз вот эту, зацикленности какие-то, потому что очень-очень много зацикленности на чем-то. Каждые месяца два меняется какие-то пристрастия, ну, как мы говорим, это по православному пристрастия, а в медицине это сказано фобии и мании. Mm-hmm. Вот. Например, мания все проливать. И нельзя оставить ни на секунду ребенка, потому что зайдешь в ванную, там уже все на полу, все шампуни, все на кухне, все подсолнечное масло и все, что выливается, и так далее. Следующее — мания все рвать на мелкие-мелкие кусочки. Документы нельзя, значит, оставлять, да? Следующая мания — все пачкать чем-нибудь.
Веселая жизнь.
Да, да, очень веселая жизнь. И так далее. Да.
Хочу дополнить, что коррекционная педагогика еще занимается тем, что если с людьми с этим диагнозом постоянно не заниматься, они очень быстро деградируют. Как правило, у аутистов это уже сопутствующие всякие диагнозы есть по нервной системе, а так они сохранные. Угу. Очень редко у кого ставится
психиатрический диагноз.
Нет, не психиатрический, а умственная отсталость. Вот. Угу. Они уже сопутствующие.
Аутизм – это психиатрический диагноз, считается. Вот. А бывают, конечно, какие-то поражения множественные. У кого-то и ДЦП,
да,
и умственная отсталость, и еще что-то. Тогда, конечно, комплексная какая-то работа должна происходить.
Ну вот когда мы говорим о детях, да, я работаю с детьми аутического, с расстройствами аутического спектра, ну, нам кажется, что, ну, здесь можно какой-то динамики добиться. Ну, потому что дети, они же растут, они меняются, и мы говорим о коррекционной педагогике, и педагогику мы все-таки подразумеваем это взаимодействие с человеком до совершеннолетия. Да. А потом человек достигает совершеннолетия, и при этом он остается человеком с расстройством аутического спектра. И что с ним происходит дальше?
Вот смотрите, если ребенком на самом деле правильно заняться с детства, на самом деле у детей пластичный мозг. И очень многому в детстве, если правильно заниматься, можно добиться. Это называется скомпенсированные дети.
Угу.
Аутизм, он не лечится, к сожалению. И если правильно будут работать в связке педагоги, дефектологи, логопеды, психологи, неврологи, потому что тут без медикаментов тоже не обойтись, то ребенок будет хорошо скомпенсированный, и он будет научен ухаживать за собой, он будет даже где-то коммуницировать на своем уровне. Это не значит, что он будет говорить распространенными предложениями, да, и вот очень понимать обращенную речь, нет. Но с ним можно наладить контакт и общаться. К сожалению, наши ребята, которые у нас в центре, не все знали, как с ними заниматься и как заниматься. И многое было упущено. Поэтому аутизм, он никуда не ушел после 18 лет. Но так как они уже не такие пластичные, конечно, с ними заниматься тяжелее.
А вот вы говорите о том, что если не заниматься с ребенком, то быстро наступает деградация. Это и к взрослым относится?
Это ко всем относится. Mm-hmm. У взрослых это еще быстрее наступает.
То есть все равно все эти мероприятия,
они должны быть пожизненные, да.
А я правильно понимаю, что, исходя из вашей логики, получается, что если бы Сережа вот отца Леонида занимались хорошо в детстве, то сейчас многих нарушений бы уже не было, или нет?
Неизвестно.
Неизвестно, да.
Дело в том, что с ним много занимались, но не очень систематично. И были отдельные люди талантливые, которые очень с ним удивительно занимались. Была одна учительница в Троицке младших классов, которая индивидуально с ним целый год занималась, и он стал писать что-то, примерчики какие-то даже составлять, решать. И потом из-за чисто бюрократических проблем, потому что не разрешили вот этот коррекционный класс открыть, там отдельная была история, вот было упущено. Если бы она продолжала с ним заниматься,
Мария Федоровна Гужова,
то, наверное, да, много, если вот это вот не оставлять бы, то очень много сейчас было бы по-другому. Вот, потому что все время надо поддерживать. Вот 18 лет – это такая грань юридическая. А так, как бы, ничего действительно не меняется. Вот они, как они были детьми, так, в общем-то, и остаются этими детьми.
Только родители стареют.
Родители стареют. Ну, конечно, они тоже, конечно, там у них болезни какие-то там появляются, там возрастные и прочее, потому что у аутистов характерна очень большая избирательность в еде, которая с годами потом приводит к определенным просто заболеваниям.
Я помню, вы даже рассказывали историю про то, что Сережа какое-то время ел только сыр. Сыр с хлебом, да?
Хлеб с сыром, да, он на запах определяет, это черемушинский хлеб или какой-то другой.
А, даже вид ещё хлеба определяет.
Никакой другой он там не берет, да. Например, да. Вот, тут много, ну, там много удивительных вещей. Например, вдруг разучается кушать. То есть вот руки не работают.
Раньше мог, а потом вдруг...
А потом раз, вот резко, и нет, и не может ложку держать, не может, не знает, куда, как в рот попасть. Вот. Но оказывается, если взрослые его начинают кормить, и намеренно мы делаем, как бы мимо ложку ведем, он раз очень искусно подправляет эту руку взрослого и себе в рот направляет все-таки. Вот какие-то такие вот вещи удивительные есть. У аутистов такая вот характерная очень вещь. Они очень разные, но есть, вот почему мы называем это аутизмом, они с одной стороны замыкаются от мира, а с другой стороны они все-таки хотят общаться, и у них вот эта внутренняя трагедия какая-то такая происходит. Они не могут много общаться, они не могут мало общаться. И вот это все время, вот надо вот это все время улавливать вот этим как раз психологам и родителям. Есть очень много интереснейших вообще методик, как аутиста научить там ориентироваться в пространстве, ездить даже на транспорте и так далее. Например, на стенах рисуют подробно схему проезда, он, оказывается, мимо пробегает и все замечает, а потом все это использует.
Только он быстро это все как-то в своем
сознании. Да, есть такие моменты, например, аутист не хочет что-либо рассматривать. Вот мы любуемся картиной, там еще чем-то. Вот, он очень быстрый взгляд сделал, все увидел.
Но ему достаточно.
Ему достаточно, если ему говоришь, ну посмотри, он начинает нервничать. Я же уже посмотрел.
Этот феномен в свое время изобразили в фильме как раз «Человек дождя», когда он
мгновенно посчитал спички
одним взглядом, да, и действительно вот эти феноменальные способности, которые вот в фильме «Человек дождя» тоже многие помнят, были показаны, они отличают именно людей с аутизмом. Расскажите, какие у ваших ребят, кто вот в центре, может быть, тоже есть какие-то способности
особенные, может быть, мы просто еще расскажем о том, как вообще появился дом, да?
То Давайте.
Есть, я правильно понимаю, что, в общем, из этого... вашего общения с семьями, с похожими детьми,
семьями, да,
выросла идея.
Выросла идея, что надо как-то более серьезно действительно ими заниматься, все к этому шло. Вот всегда так говорят, как вы там это все придумали. Мы так бы ничего не придумали. У святителя Феофана Затворника есть такая замечательная мысль: познавайте волю Божию из обстоятельств жизни. И все, никаких не нужно там откровений особых или еще чего-то. Вот они обстоятельства, которые Господь нам послал. Вот, значит, мы этим и занимаемся, естественно. И своим и занимаемся. Так как я в приходе, то, естественно, те, кто приходят в приход с такими же, мы тоже ими начинаем заниматься. И, конечно, невозможно так только для себя. Если мы находим какого-то педагога, еще кого-то, вот для всех. И потом, конечно, поняли, что нужно делать именно такой центр, фонд, в котором уже будет какое-то финансирование, потому что нужно этим людям и платить и так далее.
Да, интересная очень история была, как мы искали педагогов, специалистов. Почему-то к нам пришли люди именно конкретно, кто хотел этим заниматься или как-то был связан. Это мы потом узнавали. Вот просто так с улицы никто не пришел. А пришли люди, которые... Вот психолог у нас, она, например, под руководством Никольской тоже в свое время. У нее были исследования коры головного мозга. У нее проводились исследования именно вот по аутистам в дипломной работе.
То есть случайных людей
случайных,
нет.
Случайных, да, людей
Господь
нет.
Всех посылает.
Да, Господь вот собрал.
Да, Господь вот так вот посылает. Она до этого вообще в другой сфере работала. Но когда мы с ней встретились, она сказала, говорит, это мое. Я буду с вами теперь только работать. Вот. Дефектолог у нас, логопед-дефектолог, это вообще потомственный логопед-дефектолог. У нее бабушка занималась с такими вот ребятками в психоневрологическом интернате. Мама занималась, и она, как говорится, выросла там за кулисами. Она все это видела с детства и понимала, что у нее путь только такой. Это продолжатель пути бабушки и мамы.
И вот они умеют у аутиста вызвать отклик, что как раз очень сложно. Они вроде бы ничего не хотят. Ну, будем заниматься? Ну, будем. Ну, не будем. Ну, и ладно, не будем. А тут им начинает нравиться заниматься всем этим. Им нравится артикулировать что-то. И вот даже вот есть случаи, когда они у нас трое более-менее заговорили. Если не говорили.
Во взрослом состоянии. Да. Это вообще очень... Ну,
да, считается, что все там, что-то в мозгу уже все там, да, все это невозможно, да. Центры все эти отключены, нет, пожалуйста, оно что-то остается и может работать.
Делатели на радио Вера.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Если у вас есть возможность и желание поддержать работу «Дорога милосердия», это можно сделать с помощью СМС. Отправить нужно на короткий номер 3434 СМС со словом «Живу», поставить пробел, написать сумму. Например, «Живу», пробел 300. Елена Юрьевна, вот вы рассказали про нескольких специалистов, которые пришли, потомственных, замечательных. А как вы оказались в центре, в фонде?
Ну, в первую очередь, я являлась прихожанкой храма Казанской иконы Божьей Матери в Пучково. Мы с батюшкой уже больше 20 лет знакомы. На тот момент, когда он меня пригласил возглавить фонд, я работала в государственном учреждении, в Центре социального обслуживания «Троицкий». Вот, была заведующей отделением надомного обслуживания пожилых и инвалидов на дому. И аутистов у меня не было подопечных, но инвалиды были. Так что с этой работой тоже была знакома. И вот батюшка обратился ко мне, говорит, Лена, надо сделать что-то, потому что дети выросли, им нужна помощь, родителям нужна помощь. Ты сможешь. Я подумала. Месяца три, конечно, я думала. Читала литературу про аутистов. И решила, да, я должна помочь. Что это живое дело, и что надо оказать помощь.
До Елены Юрьевны у нас было еще два таких временных директора, и ну, просто видел, что из прихожан, что они не очень как бы тянут, а зная Елену Юрьевну, как она работает и какой у нее опыт, я просто ее вот пригласил на это дело. Мне показалось, что она как раз тот человек, который должен быть.
Но у вас не было до этого опыта такого, ну, более-менее плотного общения с людьми с расстройством аутического спектра, да? Что-то были какие-то сложности у вас во вхождении в это пространство?
Ну, я знала только Сережу, батюшкиного сына. Периодически его в храме видела, периодически на улице там встречались, еще в каких-то местах мы встречались.
Может быть, не сложности, а наоборот, какие-то открытия? Которые...
Нет, сложности, конечно, были, потому что близко же я не общалась с ними. Конечно, когда Сережа начинал кричать, первое время меня это пугало. Но потом понемножку привыкла и много литературы на эту тему почитала. И когда стали приходить уже другие дети, я уже просто знала, как себя вести с ними. Во-первых, они все взрослые люди. И если кто-то думает, что с ними надо как разговаривать как с маленькими детьми, потому что у них уровень развития все равно, как у маленьких детей, ничего подобного. Они прекрасно чувствуют свое личное пространство. Нельзя к ним лезть в душу, рассматривать, тыкать пальцами. Если что-то хотите, надо подойти и спокойно спросить. Можно я посмотрю, что ты делаешь, или можно я к тебе прикоснусь? Тогда они реагируют совершенно нормально на это. Вот. Он или подходит к вам, или отстраняется. Конечно, если вы его схватите, он будет негодовать, там, кричать или что. Это с опытом приходило. Потом, когда у нас появились волонтеры, это как раз было лето, тепло, было жарко, кто-то в коротких юбках, кто-то там в открытых маечках. Я тоже провела собрание, попросила, говорю, девушки, женщины, я вас очень прошу, приходите в закрытом во всем, потому что это все равно мужчины, взрослые. У них есть гормоны, они просто не знают, как с этим обращаться. Поэтому могут просто закричать, могут подойти, схватить. Это будет не очень приятно. Поэтому максимально закрыты футболки там, или брюки, или длинные юбки ниже колен. Ничего, но люди поняли. И это еще был один шаг вот, волонтеров к общению с нашими ребятами. Потом они научились взаимодействовать через руки. Очень хорошо аутисты чувствуют взаимодействие через руки.
Это язык жестов?
Нет, это не язык жестов. Это тактильные ощущения.
Ага, через прикосновение?
Да, через прикосновение. Именно через прикосновение, такие легкие прикосновения. Не надо их там хватать, обнимать. Но через легкие вот такие прикосновения, когда ты с ним общаешься, он сам к тебе тянет руку, он лучше понимает тебя. Вот. И ты как-то понимаешь, нравится ему это или нет. Они прям просят иногда, подержи за руку. Или вот Сережа у нас такой вот крупный, которого мы были в гостях, он очень любит, когда его гладят по голове. Он прям берет твою руку и кладет на голову. И мы, волонтеры, его гладят по голове, когда он занимается в мастерской.
Надо. Слушайте, так интересно, я вот думаю, что очень часто люди без расстройства аутического спектра могут прожить вместе там бок о бок 15-20 лет, например, супруги, да, и коммуникация между ними все равно будет не совсем прозрачной, скажем, ясной, да, там, например, ты говоришь одно, он совершенно другое воспринимает, да, или, ну, или вдруг ты узнаешь, что все это время вот этот твой, твои какие-то шаблоны или там, ну, какие-то твои паттерны поведения его страшно раздражали или оскорбляли, а здесь получается еще в гораздо более тонкие настройки, даже если люди, казалось бы, там, ну, по возрасту развитым интеллектом, да, и мозгом, не в состоянии выстроить адекватную коммуникацию даже с самыми близкими людьми, то здесь, наверное, когда ты ходишь по такой тонкой, по такому тонкому льду, когда любое неосторожное твое движение, слово или прикосновение может вызвать у человека реальную, ну, реальный стресс или боль, наверное, ты как-то сам, ну, начинаешь и остальных людей по-другому чувствовать, и с остальными людьми по-другому выстраивать взаимоотношения, нет?
Конечно, со всеми обязательно, вокруг. Да. Вообще, аутисты, они умеют над собой работать, потому что вот действительно интеллект сохранный, и в каких-то ситуациях они видно, как он старается себя сдержать. Он понимает, что сейчас нельзя там чего-то, сейчас, да, вокруг какие-то другие люди. Не всегда это получается, и тогда получается, может быть, какой-то скандал, но они очень стараются, трудятся над этим. Они много понимают. Есть аутисты, которые преодолели свой аутизм, конечно, не из тяжелых, и об этом написали книги. И через то, что они писали, немножко понятно, что вообще вот в психике аутиста происходит. Например, одна из них пишет: я еду с мамой в машине, мне очень хочется разбить стекло в машине, я понимаю, что вот если я это сделаю, то может авария случится. Я борюсь с собой, я все-таки не выдерживаю, я все-таки разбиваю это стекло, мы все-таки врезаемся там в какой-то столб, вот, и мама все-таки в истерике, все такое, вот, а я потом, значит, плачу, вот, ну вот, видно, что человек с собой боролся,
это
старался.
Отрефлексировал, да?
Да, вот, и это у них видно, вот такие вот какие-то моменты, он, да, понимает, что нельзя, вот, где-то сдержит, где-то не сдержит, то есть...
У вас была, я так понимаю, история одной из прихожанок, которая как-то преодолела аутизм, да? Расскажите, что это было за история?
Да, тоже не тяжелых, вот, ну, у нее остались какие-то такие черты аутистические, вот, а как раз она стала очень хорошим филологом, и несколько языков знает, и идеальный корректор, потому что она мгновенно видит любую ошибку.
А как ей удалось вот это все сделать? Она занималась, ну, как-то специально?
Вот самостоятельная такая работа в основном, да, как раз, но это из нетяжелых и из говорящих, поэтому это описано...
Синдром Аспергера называется.
Скорее, да, да.
Когда люди, они совершенно сохранны, у них есть только проблемы в коммуникации, они, как правило, могут сами себя скорректировать и преодолеть это все.
Но это именно такая большая работа над собой, многолетняя, в преодолении. И человек все время продолжает в неком напряжении находиться, но он умеет держать себя.
А знаете, еще поразительно, вот я читала статью или интервью о вашем доме для особенных людей, и меня поразил вот этот контраст, что есть, ну, там находятся люди с тяжелыми расстройствами аутического спектра, которые не говорят, которые не тактильные, как еще раз, не контактные, да, но при этом им очень нужно общение и внимание. А как дать внимание человеку, который не контактен? Как общаться с человеком, который не пользуется речевыми коммуникациями? Да?
Вот эти подходы
как здесь
вот потихонечку, найти? Потихонечку ищутся подходы, есть вот какие-то методики определенные, как раз мы об этом и говорили, что вот через жест, через какие-то вопросы, что хочешь, не хочешь, там и так далее, через какие-то занятия, вот все вот эти, они потихонечку начинают контактировать.
Еще вот добавлю, у нас логопед-дефектолог буквально каждому ищет ключик, кто приходит к ней на занятия, ребята. И вот основная масса, кто заговорил, ну не основная масса, а три человека, кто у нас заговорили.
Там один 27 лет заговорил человек.
Да, да. Они заговорили через именно контакт руками и через песок. Есть такие сенсорные песочницы. Вот, и как бы играясь в этом песке, вот она вызывала их речь. Вы когда, если приедете к нам в центр, мы вам покажем.
Да, да. Это определенная методика.
Это связано с мелкой моторикой?
Да. С мелкой моторикой. Это вот такая есть методика. И вот Сережа.
У нас три Сережи из
13. Сережа Батюшкин, вот сын, он когда к нам пришел, он уже забыл, что он умел писать, что он буквы умел писать, цифры, и вот он первое слово, когда вспомнил, он написал именно на песке «мама». И я тогда говорю, батюшка, у нас Сережа-то, оказывается, писать может. Он говорит, да, его же учительница учила, это
нет,
прошло
понимаете,
два года.
Вот, например, он любит кефир, не любит молоко. Да, вот стоят два одинаковых пакета, на одном написано, он знает, где что, он видит, что написано.
Слушайте, ну вот вы говорите о том, что если ребенком заниматься, то он достаточно хорошо будет скомпенсирован к совершеннолетию. Получается, что ваши подопечные, это, ну, с вашими подопечными вам приходится исправлять чужие ошибки?
Да нет, я бы так не сказала, что чужие ошибки нам приходится исправлять. Просто аутизм же, он разный бывает. У нас самый тяжелый, у нас, можно сказать, отказники.
Вот, от кого отказались другие фонды все?
Которые вот другие, да, вот у нас другой Сережа.
Другие специалисты, да?
Да, они говорят, мы уже все дали, мы ничего ему не можем дать. Вот он до 23 лет занимался в Ясенево. Там тоже...
Государственный центр, да?
Нет, это от лечебной педагогики, там у них филиал есть, где вот со взрослыми занимаются. Вот, и он осел дома. И когда ему уже было 26 лет, он 3 года просидел дома, мама каким-то образом нас нашла, и она прям рыдала в трубку, я совершенно не преувеличиваю, она говорит, сделайте что-нибудь. У меня, говорит, ребенок деградирует на глазах.
А в чем это выражалось?
И когда она вот пришла к нам, когда мы ее спросили, а в чем вот выражается, во-вторых, во-первых, он был совершенно маугли. Вот за 3 года Сергей у нас стал маугли. Он вообще не слушался никого.
Одичал.
Вот просто. Он никого не слушался. Он шел на пролом, он что хотел, делал. Он мог открывать все шкафы, оттуда все выбрасывать. Оказывается, дома он тоже повыбрасывал все цветочные горшки, все картины, иконы, если он там срывался со стен, все это летело в окно. Вот. Сейчас, вот постоянно посещая наши занятия, уже 5 лет, мама год назад, нет, года 2, наверное, назад уже, да, повесила опять картины, иконы дома. Она говорит, пришла как-то и говорит, вы знаете, говорит, я купила себе 3 новых платья, я опять живу как человек, говорит, у меня картины на стенах, говорит, висят, и Сережка это в окно не выбрасывает. То есть это для людей, которые не знакомы с этим заболеванием, для них это звучит, господи, ну подумаешь, выбрасывала, сейчас не выбрасывает. А на самом деле это огромный шаг, просто огромный шаг и для этого ребенка, который сделал этот шаг, и для преподавателей, и для мамы, которая все это пережила, приняла и дождалась, верила в лучшее, что это настанет все равно времена, когда Сережа опять будет контактировать.
А расскажите вот еще о своих подопечных. Ну,
отдельная еще тема – это помощь родителям как раз. Потому что родители, в основном мамы, потому что известная вещь, что
отцы уходят.
Отцы от детей-инвалидов очень часто сбегают. Это мама в очень тяжелом психологическом состоянии находящаяся. Созависимость это называется. Они не могут ни на минуту оторваться, не могут никуда сходить. Они все время боятся, естественно, за своих вот этих детей, что с ними что-то случится. Аутист же может сбежать. Например, Сережа один раз 12 часов искали.
Ой.
А вообще его искали раз 5. И так далее. С другими тоже такие бывали вещи. И, ну, вот это вот асоциальное как бы поведение тоже это очень для родителей неприятно, да, что вот на людях как-то мой ребенок себя ведет неправильно. И вот работа с этими родителями, с мамами, ну, с некоторыми тоже, папы как бы более мужчины, скажем так, более проще, как, может быть, относится, а мамочки, конечно, но такой очень тяжелый грани, ну, депрессивный даже, можно сказать. И вот с ними тоже нужна работа. И индивидуальная там психолога, и совместное. Вот мы как раз с ними, там, например, катехизисом занимаемся, да, рассказываем, что там в храме происходит, богослужение как устроено, поездки какие-то с ними. То есть вот для них тоже, для мамочек огромный шаг, что вот его сына оставила с психологом или логопедом или еще кем-то, а сама вот она свободна. И это тоже очень такое вот новое состояние, прорыв какой-то такой.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с людьми, которые посвятили себя служению милосердию. У нас в гостях основатель благотворительного фонда «Дорога милосердия» протоиерей Леонид Царевский и директор этого фонда Елена Бажок. Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС. Необходимо отправить на короткий номер 3434 слово «Живу», поставить пробел и написать сумму. Например, «Живу», пробел 300. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера».